Я бы хотел сегодня говорить о детях и родителях, а точнее о родителях или о родителе, об отце. Дети, у кого из вас есть папа? Поднимите руки, пожалуйста. Слава Богу. Ну, по крайней мере, был папа точно у всех присутствующих в зале. Поэтому эта тема об отцах сегодня будет касаться, наверное, всех. Кто знает молитву «Отче наш», дети? С каких слов она начинается? Отлично. «Отче наш». Я думаю, что вы дальше знаете. Я прочитаю первый только стих. Мы все с вами вспомним этой молитвы. Матфея 6:9. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах». «Отче наш». Только христианство открывает нам Бога как Отца. Никакая другая религия не открывает своего Бога вот так полно, как открывает его христианство. Только лишь Христос, который пришел и рассказал об Отце. И Он постоянно подчеркивал свою зависимость от Отца. Он говорил о своей подчиненности или покорности Небесному Отцу. Только лишь Христос об этом говорил вот так явно и ярко. Поэтому мне бы хотелось сегодня, чтобы мы говорили об Отцах, говорили об Отце. И если мы хотели бы послушать проповедь об Отце, то лучшая проповедь, наверное, это была бы проповедь Иисуса Христа об Отце. Кто знает проповедь Христа об Отце? Когда-нибудь читали вы проповедь Христа об Отце? Помощь зала, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, брат. Отлично. Приз. Вы знаете, на самом деле это очень верный ответ, потому что притча о блудном сыне, как мы привыкли ее называть, на самом деле это притча, это рассказ Христа об Отце. И он рассказывает о Боге как об Отце. Он рассказывает, конечно, он рассказывает вначале о блудном сыне. И рассказывает о том, как этот блудный сын хотел уйти от отца. Он хотел свободы. Он думал, что настоящая свобода начинается там, где заканчивается власть отца. Он думал, что как я уйду из родительского дома, вот там у меня начнется свобода. Некоторые дети любят, когда папа уходит из дому, да? Тогда свобода, можно делать, что хотят. На работе даже так говорят, кошка с дома, мыши в пляс. Родители, я помню, когда наши родители уходили то ли на собрание, или по каким-то делам, и мы оставались дома. Нас было семеро детей, я был старший, и у нас пыль стояла в доме. Мы не успевали сделать то, что нам поручили родители. Потом мы быстренько все убирали, расстилали половички, и запыхавшиеся сидели и тяжело дышали. Родители приходили, смотрели на пыль, которая стоит столбом в доме, на раскрасневшиеся лица, и они без слов все понимали, чем мы занимались, пока их не было дома. Вы знаете, сыну блудному казалось, что как только он уйдет из-под власти своего отца, начнется настоящее счастье, начнется настоящая радость. У него были деньги, он попросил своего отца, дай мне наследство, я устал ждать, когда ты умрешь. И он потребовал со своего отца наследство при нем живом. И отец, несмотря на это, выдал ему это наследство. Вы знаете, вот этот рассказ Христа о блудном сыне, о любящем отце, он повторяется в различных интерпретациях в мировой классической литературе. У Федора Михайловича Достоевского повторяется, в «Преступлении и наказании», повторяется в различных вариациях. Вы знаете, это очень яркая история по драматизму, по накалу страстей, по любви. Ей, наверное, нет равных в мировой и даже художественной литературе. Потому что Библия на самом деле – это великая книга. И как исторические источники, как литературные источники, как Слово Бога к нам. Вот сегодня давайте мы немножко порассуждаем об этом. И вот этот блудный сын, он ушел. Покидая дом отца, он думал, что вот как раз здесь начнется свобода. У него появились друзья. Он думал, что это его друзья, но это были не его друзья, а друзья его денег. Когда у вас появляется какая-то игрушка, с вами начинают сразу дружить. Но они дружат не с вами, а с вашей игрушкой. Если у вас появляются деньги, у вас сразу появляются друзья, которые хотят, чтобы вы поделились с ними вашими деньгами. Как только у вас нет денег, у вас зачастую уменьшается количество друзей. Точно так у блудного сына. Кончилось все. Не было денег, не было еды. И он увидел объявление: требуется пастух свиней. Для него это было страшное предательство своих национальных убеждений и интересов. Евреи не пасли свиней, они не ели свинину. Для него это было, Христос рассказывает в этом, что он дошел до крайней степени, он дошел даже не до нуля, а до минус какого-то уровня. И вот он, потом он пришел в себя. Но мне бы хотелось сегодня говорить даже не столько о блудном сыне, а об отце, которого Христос так ярко показывает в этой истории. Мне бы хотелось вспомнить сегодня, чтобы мы все вспомнили Отца Небесного, чтобы мы, братья, чтобы мы, отцы, еще раз посмотрели, какой он настоящий отец. Чтобы мы вспомнили, сестры, вы вспомнили своих отцов, и, возможно, у вас был настоящий отец, и потому вы находитесь здесь. И нам надо научиться настоящему отцовству у Бога. У Бога Отца Небесного. Сегодня кризис отцовства. Вы знаете, в мире, в обществе сегодня кризис отцов. Сегодня еще матери хоть как-то заботятся, отцы уехали, отцы ушли из семьи. И хорошо, если они материально помогают, а потом, даже когда они приходят домой, они смотрят телевизор, они смотрят компьютер, и в среднем отец воспитывает своего ребенка в день, задумайтесь, 37 секунд. Американцы все посчитали, не любят считать. У них калькулятор лучше. 37 секунд отец в среднем воспитывает ребенка. Они прикрепили каждому ребенку во время этого подсчета диктофончик и посчитали, что отец в среднем воспитывает 37 секунд. Подумайте, сколько отцы вы воспитываете своих деток каждый день. Они вас нуждаются, отчаянно нуждаются. И мы сегодня должны воздать славу нашему Небесному Отцу за то, что Он продолжает нас любить. И вот, наконец, давайте мы все-таки вернемся в эту историю о настоящем Отце. Что мы можем сказать? Какой урок мы можем вынести из этой истории Христа об Отце, записанной в Евангелии от Луки в 15 главе? Интересно, надо все-таки признать, Христос рассказывает здесь о трех типах людей. Одних Он сравнивает с потерянной овечкой, вторых Он сравнивает с потерянной драхмой, третьих людей потерянных Он сравнивает с блудным сыном. Это три вида потерянных людей. Блудный сын – это та часть людей, которые осознанно уходят от Бога, от своих корней. Блудная овечка, она пошла за травкой, где-то что-то покушала, к чему-то пришла. Драхма, она просто закатилась, ее надо пойти взять и принести и положить на место. Вот так же потерянные люди в церкви, некоторые нуждаются, некоторым будет достаточно пойти взять этого человека, побеседовать, помолиться и снова вернуть его в церковь. Некоторых надо поискать, а некоторые должны прийти сами, как блудный отец, блудный сын. Что мы можем извлечь из этой истории, которую рассказал Христос? Три урока, три качества настоящего отца я хотел бы предложить нашему вниманию. Первое качество. Настоящий отец, он любит. Настоящий отец, он любит своих детей. Он одинаково любит всех своих детей, и старших, и младших. Он любит взрослых и маленьких. Он любит девочек и мальчиков, дочерей и сыновей. Он любит послушных и непослушных, здоровых и больных. И тех, кто учится хорошо, или тех, кто учится плохо, Он все равно любит. Хотя и ругается иногда на непослушных. Настоящий отец одинаково любит всех. Настоящий отец любит одинаково своих детей и заботится о всем необходимом. Но, любя их, он не позволяет своим детям делать непотребство, по крайней мере, в родительском доме. Отец любил старшего и младшего сына. Но старший сын интересную фразу говорит, Луки 15:29: «Ты же не дал мне козленка повеселиться с друзьями моими». Отец не позволял своим сыновьям кутить в своем доме. Это не значит, что отец пожалел козленка. Он не позволил ему с друзьями провести какую-то пирушку в своем доме, потому что он знал, что во время этой пирушки они нарушат принятые правила, законы, может быть, правила морали. Он не хотел устраивать, может быть, какую-то шумную вечеринку, гулянку какую-то в своем доме. И старший сын ему об этом напомнил. Потому что, любя своих детей, отец не позволял им творить бесчинство. Он не разрешал им дома кутить, он не разрешал домой водить подруг. Разговаривают два мальчика, разговаривают, и один другому говорит: представляешь, у соседа Витька отец жесткий, в кровати курить не разрешает. А у меня вообще зверь, вообще курить не разрешает. Вы думаете, отец не любит этих сыновей? Любит, потому и не разрешает. Настоящий отец любит своих сыновей, своих дочерей, своих детей, но он не лишает их права выбора. Когда они взрослеют, он все-таки дает им право выбора. Я помню, 20 с лишним лет назад моему сыну было лет 6. И однажды мы не могли его долго завести с улицы. Он не хотел заходить, он немножко бунтовал, говорил, почему вот мои друзья вот эти, почему они гуляют, их не заводят, а вот вы меня заводите домой. У этих его друзей родители вели неправильный образ жизни, их воспитывали дедушки с бабушками, они позволяли им многое. Мы поняли, что ребенок бросает нам вызов. Мы ему сказали, мальчику, 6-летнему примерно, ты хочешь жить, как ты хочешь, но знай, в нашем доме наши правила, в нашем доме наши порядки. Если ты хочешь жить по своим правилам, мы дали ему рюкзак, сказали, вот в это отделение складывай все свои игрушки, которые ты хочешь взять. В это отделение складывай большой рюкзак, одежду, которую ты хочешь взять. И, пожалуйста, иди. Мы отпустили его на свободу. Надо было видеть лицо моей жены. Она не решилась мне перечить, но стресс она переживала очень сильный. Мы собрали, мы сказали, бери, что хочешь в доме. Вот твоя комната, бери любые вещи, все, что ты хочешь. Мало тебе одного рюкзака, мы тебе еще чемодан дадим. Пожалуйста, собирай. Иди к Витьке, иди к Женьке, иди к соседям, иди к дедушке с бабушкой. Кому хочешь, иди. Мы не хотим стеснять твою свободу. У тебя есть выбор, ты свободный человек. Жена смотрит, губы дрожат у нее, и глаза ее говорят, а что, если он правда уйдет? Я говорю, ну когда-то надо это пережить. Все дети когда-то уйдут из дома. Вы знаете, мы выпустили своего сына, одели куртку на него. Так было уже темно на улице, примерно как сейчас. Одели шапку, ботинки, выпустили его во двор из дома и закрыли дверь. Он походил несколько там, не знаю, минут. Где он походил, потом стучится. Мы не открываем. «Сынок, ты что стучишься?» – спрашиваю. «Что ты стучишься? У тебя что-то поменялось?» Он говорит, «Нет». Я говорю, «У нас тоже нет». Иди ищи себе дом, где будут твои правила, где ты можешь жить так, как ты хочешь. Иди стучи. Он стал сильно тарабанить дверь. Я открыл, сынок, ты что стучишь? У нас ничего не... Пожалуйста, иди. Я не помню, сколько это продолжалось. Это было очень сложные 20 минут, может быть, 15 минут. Но они тянулись так долго для нас, для меня, еще дольше для моей жены. Потом мы все-таки пустили, выждали время, пустили. Сынок, что ты хочешь нам сказать? Расскажи. Я хочу домой. Я говорю, что поменялось? То ты не хотел заходить домой. Тебе не нравятся правила и порядки родителей. Тебе не нравится слушать папу и маму. Пожалуйста, мы не хотим тебя неволить. Пожалуйста, иди там, где нет родителей. Я хочу слушаться. Я буду слушаться. Мы с ним побеседовали. Мы с ним встали на колени, помолились. Потом я его обнял, посадил на колени, и мы вместе плакали. Знаете, это очень сильное было переживание. Я вспоминал блудного сына, я вспоминал того отца, я вспоминал то, что отец не лишил сына выбора. Я понимал, что такое может произойти. Я думал, чем раньше это произойдет, иногда, тем это будет дешевле и менее болезненно для ребенка. Да, мне говорят, ты, наверное, рисковал. Я очень сильно рисковал. Но, тем не менее, это было. Кто читал рассказы Джека Лондона? Не знаете такого? Знаете, я иногда в проповедях привожу, во-первых, библейский пример, потом пример из литературы, пример из личной жизни. Теперь осталось привести пример из личной жизни, я привел теперь из литературы или из истории. У Джека Лондона есть интересный рассказ, называется он «Конец сказки». Называется. Это вообще рассказ о любви, о настоящей любви, ну, которая только может быть среди людей. Вы можете дома найти ее, прочитать. Мне этот рассказ очень нравится, потому что он очень хорошо иллюстрирует именно настоящую любовь. Там описывается об одном докторе Гранте, у которого жена ушла к охотнику. И вдруг он узнает, этот доктор Грант, что к нему приходит и говорит, что этого охотника порвала пантера, совсем порвала. И просят, чтобы он пришел, и он пришел и его, вот как бы сказать, сшил. Спас его. Он не знал, что это тот самый охотник, к которому ушла его жена. Но когда он туда пришел и увидел в этой хижине, шел долго по морозу, и пришел, увидел в этой хижине, в этом доме свою жену, и он понял, что тот охотник, к которому ушла его жена, он развернулся и собрался идти дальше. Неимоверными усилиями друзьям этого охотника стоило его оставить здесь. Может быть, даже угрозами. И он не захотел помогать этому человеку, потому что был его обидчик. Там очень интересно рассказывается потом. Все-таки он взял, пошел, поговорил с женой своей, сказал ей условия. Я подниму твоего мужа, ну вот этого мужчину, но за это ты уйдешь ко мне, снова вернешься. Ты согласна? Она сказала, согласна. Потому что она любила охотника. И даже своим счастьем, жертвуя, она хотела, чтобы ее вот этот новый любимый был. Он его вылечил, он его сшивал. И потом отправил его очень далеко, на 3 дня пути, для того, чтобы проверить, протестировать его состояние здоровья. И когда прошло время, и когда он только ушел, этот охотник, он посчитал, что 6 дней его не будет дома. Он жене этой бывшей своей говорит, теперь вещички в лодку. И мы уходим. Она пошла безропотно, собрала вещи, подходит к нему, собралась заходить в лодку. Он понимает, видит по ней, что она любит его, этого охотника. И к нему идет, к доктору возвращается просто за своей любви к тому, другому человеку. И знаете, что сделал этот доктор Грант? Он оставил жену там на берегу, оттолкнул лодку от берега и уплыл к себе один. Потому что он любил эту женщину по-настоящему. Он не лишил ее права выбора. Вот точно так же настоящая любовь, она не лишает права выбора. Отец не лишил блудного сына права выбора. Хотя он любил его постоянно, любил его даже тогда, когда он ушел и предал его. Второе качество настоящего отца. Настоящий отец умеет ждать. Настоящий отец любит, первое качество, настоящий отец умеет ждать. Посмотрите, этот отец не побежал за своим сыном. Этот отец умел ждать, и он не отправлял посылок и переводов туда, вот этому своему непослушному ребенку. Он знал, наверное, он знал. Приходили люди и рассказывали, мы видели там среди свиней твоего сына. И он не отправлял с ними переводы, он не отправлял посылки. Он, потому что знал, это только оттянет по времени возвращение сына домой. Он не стал ему помогать на этом греховном пути. Он ждал его дома. Он ждал его и заметил его возвращение издали. Написано, он издали его увидел и побежал к нему навстречу. Так может быть только в одном случае. Отец его ждал и смотрел в сторону дороги, в сторону перекрестка. И он увидел момент возвращения. Он узнал в этой фигурке оборвыша, он узнал знакомую походку своего сына. И он побежал к нему навстречу. И когда он тут был еще далеко, несмотря на свой возраст, несмотря на свое положение, несмотря на ту страшную смертельную обиду, которую причинил ему его сын блудный. Он побежал к нему навстречу. Он обнял его, и он плакал, обнимая своего грязного, вонючего сына. И, наконец, третье – качество настоящего отца. Настоящий отец умеет прощать. Настоящий отец умеет прощать. Прощать, когда просит сын прощения. Да, он заочно его, возможно, простил. Он был готов объявить о своем прощении, но открыл и дал свое прощение тогда, когда сын об этом попросил. Настоящий отец умеет прощать без упреков. Настоящий отец умеет прощать, радуясь своего блудного сына. Настоящий отец умеет прощать, восполняя нужды своего сына. Прощая, по возвращении он восполняет нужды сына. Знаете, в Эрмитаже висит интересная картина «Возвращение блудного сына». Наверное, одна из самых известнейших и дорогих картин в этой питерской галерее. Она примерно 2,60 с чем-то на 2 метра. И Рембрандт нарисовал эту картину в удивительном стиле, в таком стиле, в котором еще никто никогда до него не рисовал. То, что хотел он выделил лучом света. Все, что он хотел оставить в тени, осталось в виде неясных силуэтов. Вы можете посмотреть, есть разные варианты этой картины. Но что за обращает на себя внимание? Когда блудный сын стоит на коленях перед своим отцом, и его воротник, видно, в прошлом был очень богатый воротник, но это все остальное ниже лохмотья, потому что он расшитый узорами воротник. Он стоит, уткнулся, грязный, оборванный, уткнулся, вот, может быть, в своего отца, и на плечах его лежат две руки отцовские. Вы обратили внимание, что руки разные? Не левая и правая, не в этом дело. Одна широкая мужская рука, одна узкая женская. И отец от имени всей семьи высказывает принятие, обнимает своего сына. Художник это хотел показать. Художник еще хотел показать в этом стиле, что на первом плане был затылок грязный и грязные пятки этого сына. Никто никогда не рисовал на первом плане со стороны спины человека. Это был особый прием художника. Когда эту картину выставили, и люди собирались смотреть, со стороны казалось, что это очередь на покаяние к отцу. Мы будем сейчас молиться. Мы скоро, может быть, будем молиться. Мне бы хотелось, чтобы помолились те, которым надо возвращаться к отцу. Которые устали ходить на чужбине, которые устали общаться со свиньями, которые устали есть и собирать вот эти рожки, которые устали без отцовских объятий, без объятий Отца Небесного. Однажды, несколько лет назад, есть такой правитель в Чечне, Рамзан Кадыров, у него отец погиб во время взрыва. Он сказал, я, говорит, 20 раз готов умереть, лишь бы встретиться со своим отцом. На что мы готовы, чтобы встретиться с небесным отцом? Готовы ли мы сегодня встать на колени, попросить прощения Христа ради? Прости меня, Отец Небесный. Готовы ли мы вернуться к своему небесному отцу? Готовы мы, может быть, дети, подростки, обижали своих земных родителей, тем самым разрушая свою жизнь, свое благословение, они грешили против Господа. Готовы ли мы сегодня вернуться к своему Отцу? Но мы должны знать, что Отец Небесный готов нас принять. Он уже ждет, Он уже выглядывает, Он уже приготовился нас обнимать. И Он готов нас принять. Мне бы хотелось, чтобы помолились сегодня отцы. Те отцы, которые вдруг осознают, что они недостаточно времени уделяли своим детям. И, возможно, от этого их дети не получали отцовского воспитания. Сегодня посмотрите, В детском садике воспитывает женщина детей наших и сыновей. В школе это опять женщин, зачастую с поломанными судьбами. Дальше они растут, их опять воспитывают женщины. И дома одиночка мать. Отец, если есть, он какой-то или разный каждый раз, или он далекий отец, или ему нет дела до своих детей. И на самом деле так продолжается. И поколение теряет очень много без отцовского настоящего воспитания. Отцы, нам надо молиться. Я вспоминаю своих детей, и я понимаю, что я очень много упустил, и уже этого вернуть никогда нельзя. Но сегодня еще есть время. Время для молитвы, время для покаяния и время что-то еще изменить в своем отношении к детям, в своем отношении к отцам. Самое главное – изменить в своем отношении к Отцу Небесному, чтобы на самом деле мы с полным правом могли молиться молитвой «Отче наш». Потому что эту молитву имеют право читать по большому счету только дети Небесного Отца. Это в ответ на вопрос учеников. Христос им дает образец молитвы. Люди неверующие, вы знаете, они тоже читают эту молитву. Они говорят, надо 30 раз «Отчу» прочитать, говорят люди. 40 раз надо «Отчу» прочитать. Вы знаете, да хоть 50 раз, если Отец Небесный еще не является твоим на самом деле отцом, надо сначала восстановить с ним отношения, а потом уже к нему обращаться, как к Отцу Небесному. Хотелось бы сегодня, чтобы мы молились. Молились перед Богом, плакали, и Отец Небесный будет слышать. Если кто-то хочет сегодня открыть свое сердце и обратиться к Богу, может быть, сегодня есть непослушные сыны и дочери своему Небесному Отцу. Это можно сегодня сделать. И Отец уже приготовился вас прощать. Помните, что настоящий Отец, Он любит. Помните, что настоящий Отец, Он умеет ждать. И помните, что настоящий Отец, Он умеет прощать. Аминь.